да слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Сегодняшнее продолжение проповеди под общим названием «Счастливый остров». «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Еще раз напомню, почему взято такое название «Общее счастливый остров». Потому что именно это слово использовано в греческом языке, чтобы донести до нас смысл блаженства. Счастливым островом Хемакариус греки называли Кипр, и для них это было самое замечательное место на всей земле. Считалось, что если человек смог бы там жить, ему не нужно никогда было бы его покидать, потому что все необходимое для жизни было на этом острове. Не только необходимое, сама атмосфера была настолько приятная, что вызывала особое чувство умиротворения, особое состояние блаженства, счастья. Поэтому «Счастливый остров» – так назывался Кипр, и это же слово использовал переводчик в греческом языке для того, чтобы донести для нас смысл слова «блажен». Блажен человек, который испытывает в жизни удивительное удовлетворение, намного большее, чем просто физическое удовлетворение, когда человек живет в прекрасном месте, но и действительно ощущение счастья, блаженства, счастья, которое ему дает Бог. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». На самом деле, вот это блаженство и то обещание, которое присоединено к чистым сердцам, удивительно. Сказано, что эти люди узрят Бога. Бога, которого, как говорит то же самое Священное Писание, никто никогда не видел. Потому что как дух Бога невозможно увидеть, но для этих чистых сердцем будет дано нечто, какое-то особое, ни с чем не сравнимое переживание, которое, в принципе, и объяснить, и перевести на человеческие образы и понятия невозможно. Но для тех, кто вкусит это, для тех, кто узрит Бога, для тех людей не будет нужды пытаться высказать словами то, что они переживут. Интересно, что это слово, сами заповеди блаженства, прозвучали в особой атмосфере того времени. Мы с вами немножко уже затрагивали политическую ситуацию в Израиле, когда эти слова, звучавшие из уст Христа, были неприемлемы для многих и весьма революционны. Но была и особая религиозная атмосфера. Фарисеи, а они составляли ведущую элитарную часть религиозного общества того времени у израильтян, фарисеи придавали огромное значение тщательному исполнению различных внешних атрибутов. И, в общем-то, это было неплохо, с каким старанием люди пытались исполнить различные предписания. Предписания из Слова Божия, предписания из Торы, из толкований Торы, которые уже впоследствии все возрастали и возрастали, превращаясь в множество правил и законов. И вот внешнее, чем славились фарисеи, ритуальные омовения. Люди предпочитали и считали необходимым, чтобы быть чистыми, чтобы, не дай Бог, не вкусить пищу грязными руками. Придавалось огромное значение одеянию в том, в чем ходили тогда. Мы знаем, что привязывались специальные кисти по краям одежды, они назывались воскрилия, к кисти, которые имели определенное значение, имели вплетенные голубые нити. И, конечно, символически эти кисти говорили о том, что небо превозносится над землей. И как бы земля не пыталась своей пылью испортить внешний вид жизни, но все равно, взирая на эти кисти с голубыми нитями, человек вспоминал о том, что есть святой Бог, о том, что есть то, что больше, чем вся наша земная суета. Постепенно и это понимание исчезло из жизни религиозной элиты того времени. И они неумеренно расширяли вот эти воскрилья. Эти кисти делали особо большими, чтобы они были видны, и, в общем-то, чтобы это служило указанием на особую набожность человека, носящего вот такой род одежды. Все было весьма гипертрофировано, то есть увеличено. Ритуалы им тоже уделялось значительное внимание. Различные действия в ритуальном положении, в ритуальном воспроизведении, они были тщательно исполняемы. Общественное положение, внешнее общественное положение играло огромную роль, потому что человек, имеющий определенный статус в религиозной сфере, этот человек имел значительное уважение. Они верили, что вот эти действия являются необходимыми и достаточными для вхождения в Царство Божие. Лишь только нужно ничего не пропустить, лишь только нужно все тщательно исполнить. И вдруг, среди вот всеобщего такого понимания, вдруг оказываются не те, кто совершают внешние действия, не те, кто увлечены внешними омовениями, не те, кто являются неумеренными ревнителями традиции, не те, кто с человеческой точки зрения имеет великие религиозные заслуги, но чистые сердцем Бога узрят. Блаженны чистые сердцем. И вот я хочу, чтобы вы опять увидели эту революционность высказывания. Мы, конечно, понимаем в сегодняшнем дне, взирая в прошлое, понимая уже исторически развившиеся события, их логику, их течение, но тогда для людей это опять же прозвучало революционно, а для некоторых непонятно. Я стараюсь исполнить внешние обряды, я омываюсь, я даю десятину даже самого мелкого, с мяты, с аниса. И вдруг выходит человек, говорящий со властью, человек, творящий чудеса, человек, который претендует на имя Мессии и говорит невероятное. Не ритуалы, не внешние обряды, но чистые сердцем. Ибо они, интересно, что вот это слово использовано, они, ауту по-гречески, они и только они. Как бы там подчеркивается, что они и только они, никто больше, они узрят Бога. И вот вставал такой вопрос, кто же войдет в Царство Божие? Кто же спасется? Кто вкусит блаженство? Только те, кто чисты сердцем. Так что же означает быть чистым сердцем? Интересно, что в греческом языке слово «чистый», «катарос», в принципе, для нас не так имеет значения, как оно произносится, но оно употреблялось в различных гранях. Во-первых, по отношению к выстиранной одежде. Мы понимаем, что такое грязная одежда, и знаем, что такое чистая одежда. Но также это слово употреблялось, например, по отношению к зерну, которое было очищено от мекины. Чистое зерно. Это слово использовалось, когда говорили о неразбавленном вине или о неразбавленном молоке. Катарос, чистое. Чистый напиток, чистое зерно без примесей, чистая одежда без загрязнений. И в его основе, в основе этого слова лежит значение несмешанный, беспримесный, чистый. Я хочу, чтобы мы просто обратили на это внимание. Чистый сердцем – это когда нет смешения, нет какой-либо примеси. Вот это и есть чистота. Чистый – это значит, что в вас, во мне нет ничего постороннего. Чистые побуждения, чистые мотивы, чистые чувства и чистые желания. Но здесь сказано также: блаженны чистые сердцем. Естественно, мы осознаем, что сердце в человеческом лексиконе носит не медицинский термин. Это не просто насос, который перекачивает кровь. Мы понимаем, что сердце – важнейший орган человеческого естества, человеческой природы. И если оно перестает работать, если оно не способно перекачивать кровь, человек быстро погибает. Но в образном понимании сердце всегда означало что, друзья? Внутреннюю сущность человека. Вот ту внутреннюю сущность, которая и составляет наше истинное «я». И когда Господь говорит о нашем чистом сердце, Он подразумевает и наш разум, и наши мысли. И есть такое слово: каковы мысли в душе человека, таков и он. Об этом сказано в притчах. Так вот, можно посещать церковь часто, и не только в воскресные дни и в дни специальных молитвенных встреч. Можно вообще посещать церковь каждый день. Можно внимательно конспектировать все проповеди, которые звучат в собрании. Можно отмечать различные стихи в Библии для того, чтобы потом быстро находить ответ на тот или иной вопрос. Но оказывается, если сердце человека при этом не чисто, Бог не принимает никаких наших внешних действий, и они совершенно не приносят пользы. Человек смотрит на лице, а Бог смотрит на сердце. Царь Давид очень ясно осознавал вот эту нужду в чистом сердце. Я не знаю, насколько сегодня осознаем мы, потому что в большинстве своем люди довольствуются внешними действиями. Когда мы приобретаем какой-то внешний благочестивый образ, когда, может быть, мы избавляемся от каких-то скверных или некрасивых привычек, ненужных, непотребных вещей, мы ими не живем, мы их отбрасываем, слава Богу за это. Когда мы можем иметь хорошее, правильное выражение лица, а это также крайне важно, потому что иногда люди, те, кто не контролирует своим духом самого себя, они ходят с таким выражением лица: «Не влезай, убьет», написано, как на электрическом столбе. При этом они так себя не чувствуют, но они не контролируют своим духом свое естество. Но мы научились это делать. И слава Богу, все, кто нас видит, радуются, какой светлый, добрый взгляд и такой милый оскал. Слава Богу. Но оказывается, все-таки Бог смотрит на сердце. И мы придаем много значения внешним каким-то вещам, но царь Давид осознавал эту нужду. Вот что он оставил нам назидание. Я просто прочту из псалмов. Он молится: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Во все те мысли, которые возникают во мне, да будут они благоугодны пред тобою. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Часто ли мы так просим Бога? Часто ли мы об этом просим? Да, воистину мы молимся сегодня другой молитвой: «Не введи во искушение». И это молитва, которая нам оставлена Христом. Но то, о чем говорит Давид, не противоречит словам Христа. «Расплавь сердце мое, чтобы удалить из него примеси, чтобы убрать из него то, что не угодно Господу». Вы знаете, интересно, что именно в испытаниях нашей жизни, именно в трудные моменты нашей жизни проявляется то, что скрыто. И кажется, что у тебя все в порядке на сердце, ты уже не обидчив, и вроде бы мотивы твои правильные, или ты просто неправильный не узнаешь. Но вот когда происходит ситуация, расплавляющая нас, вдруг что-то открывается в тебе, и ты видишь. Вот почему, когда мы говорим о блаженствах, когда мы говорим о нищете духа, о плаче, не всегда люди понимают, что это то, что вновь и вновь приходит к нам. Это не значит, что мы вечно плачущие. Но когда расплавляется сердце, что-то выходит на поверхность. И ты с ужасом обнаруживаешь, что это, оказывается, в тебе есть. И оно крайне грешно для тебя, крайне зло. И ты не ожидал, что чем ближе ты к Богу, тем больше Бог вскрывает того, что не лежит на поверхности. Вскрывает того, что потом всплывает и становится явным. И вот как ты реагируешь? Если ты правильно реагируешь, ты будешь блажен. Если ты ощущаешь вновь себя нищим духом, потому что осознаешь, что это в тебе было, и ты сам себе помочь не можешь. Когда ты сожалеешь, плачешь и ищешь лица Божьего, алчишь и жаждешь правды в кротости своей души, потому что ты осознаешь, насколько же велик Бог, а ты просто человек. И тогда приходит нечто, приходит Дух Божий, который очищает твое сердце, и ты узришь Бога. Царь Давид молился: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, сердце говорит, и я буду искать лица твоего, Господи». Господь, крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и я прославлю его песню моею, и возрадовалось сердце мое. Давид понимал эту нужду, поэтому молился: «Господи, сотвори во мне чистое сердце». Он искал Бога всей внутренностью, и Бог назвал его мужем по сердцу Божьему. Когда у нас есть чистые побуждения, наши поступки будут чисты. Апостол Павел скажет следующее, друзья мои: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, в частности, мы читали, чистые сердцем узрят Бога, дивные обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьим». Мы собираемся с вами приступать к святыне. Мы пришли сюда, чтобы участвовать в таинстве, чтобы вкусить тело Христа, чтобы принять Его святую кровь. Да, мы прикасаемся к хлебу, да, мы пригубляем вино из чаши, но великий Бог, всемогущий Бог по своей милости сделал чудо и дал возможность церкви своей пережить это чудо, которое, может быть, является безумием для этого мира. Для мира безумием являлось то, что Бог, всемогущий, вездесущий, вдруг воплотился в человеческое естество, пришедшее на эту землю. Ибо сказано: Бог пришел в человеческом теле, Бог, пришедший в человеческой плоти. Это до сих пор смущает умы человечества, попытавшегося философией разрешить откровение Божие. Но мы с вами здесь, потому что мы верим, что однажды в истории человечества произошло вселенское событие. Бог однажды пришел на эту землю в человеческой плоти. Верите ли вы в это? Так почему же нам трудно верить, бывает, что Бог продолжает сегодня совершать то же самое? Он дает этому хлебу по молитве благословения быть его телом, нести духовную энергию прославленного тела Христа, объединяющего нас в одно, несущего нам силу, исцеление, поддержку, помощь и, самое главное, вечность. Верите ли вы в это? Верите ли вы, что по молитве вино в чаше несет в себе силу очищения, которое совершает кровь Христова, святая, пролитая на Голгофе? Если мы верим, что Господь пришел в человеческой плоти, то мы верим, что здесь не просто символы. Христос, ходящий по земле, не был символом человека. Он был человеком, и Он был Богом, Бога-человеком. И то, к чему мы приступаем, это святыня. И апостол Павел говорит: совершая святыню в страхе Божьем, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Он говорит о практической чистоте, о практической жизни. Я думаю, что это несомненно, что мы впадаем периодически с вами в греховные дела. Я не знаю ни одного человека, я думаю, что никто не посмеет сказать, что он не согрешает. И на самом деле мы весьма редко совершаем даже прекрасные поступки из совершенно чистых побуждений. Если мы исследуем себя, Слово Божие нам предлагает это сделать, то мы обнаружим, что даже щедро дающий может испытывать наслаждение от похвалы и благодарности, которая его ожидает от людей. Даже когда ты совершаешь какой-либо добрый поступок, все равно в твоей душе есть какой-то не всегда заметный, но весьма ощутимый червь ожидания благодарности. Когда мы жертвуем чем-то, и даже во имя Христа, мы все равно склонны порой в глубине души верить, думать и ждать, что люди, окружающие нас, оценят этот поступок, припишут нам героические качества или качество мученика, как угодно, но мы склонны ждать, что люди все-таки заметят. И даже проповедник, при всей своей искренности, он не свободен от опасности чувствовать самоудовлетворение от того, что его проповедь была признанной. Один из писателей христианских, пуританин Джон Буньян, написавший «Путешествие пилигрима», был не только опытным человеком, выражающим дивные мысли на бумаге. Он был воистину очень интересным проповедником. И однажды он получил комплимент: «Ваши проповеди – это произведение искусства». На что он ответил: «Дьявол уже сегодня мне сказал об этом, когда я сходил с кафедры». Оказывается, даже самые чистые побуждения, самые чистые, казалось бы, действия, мы все равно не свободны. Но это блаженство, о котором говорит Христос, оно оказывается возможно, если мы идем на тщательное самоисследование. Трудимся ли мы из желания служить людям или только ради платы, будь это на работе или где-то в другом месте, в церкви, бескорыстны ли мы, или то, что мы делаем ради славы, пусть маленькой человеческой, но все-таки славы. Являются ли наши духовные знания, а сегодня многие из нас имеют значительные духовные знания, что они представляют собой? Это наше искреннее желание ходить перед Богом или то, что вызывает в нас превосходство над другими людьми? Вот сколько ж я знаю. Это исследование может вызвать неприятные чувства в нас, потому что на самом деле немногое мы делаем с чистыми мыслями, но мы хотим этого. И сегодня мы здесь, потому что мы хотим. И мы вместе с Давидом молимся: «Господи, сердце чистое сотвори во мне». Мы здесь, чтобы произнести эти слова искренно. Как же может сердце быть очищено? В притчах поставлен вопрос, 20 глава, 9 стих. Кто может сказать: «Я очистил сердце мое, я чист от греха своего»? Кто? Мы понимаем, это главное основание, никто так не скажет. Мы не можем очистить себя, но есть то, во что мы верим, и то, что привело нас сюда. И наша вера дает нам возможность принять нечто. Мы очищаемся верой. Во что? Верой в силу крови Господа Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Слава Богу! Может быть, это уже звучало раньше, но некоторые уточнения нам даст возможность обрести новые силы. Сказано следующее: если же мы ходим во свете, то есть мы открыты свету, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, это очень важно, выслушайте внимательно, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И здесь двойное действие, которое часто мы не воспринимаем как должное. Мы верим, что когда мы исповедуем грехи, во что мы верим? Большинство людей верит, что Бог простит такого человека. И правильно делает. Правильно делает такой человек, кто верит, что Бог простит его. Но здесь двойное обетование. Не только простит, Бог не останавливается на прощении. Еще сказано: Он очистит нас. Он очистит нас от всякой неправды. И вот это нужно принять верой, что не только прощение даруется нам, но нам вменяется эта Божья праведность, и Он очищает нас, искореняя то, что неугодно Ему, и нас самих мучает тоже, искореняя нашу порочную совесть и очищая наше сердце. Поэтому примите верой сегодня, когда вы приступите к причастию, что Он источник для омытия наших грехов, что здесь чаша Нового Завета, крови Христовой пролитой на Голгофе знамения для очищения нас от порочной совести. Он простит и очистит. Чем мы очищаем свое сердце? Христос сказал, вы уже очищены через Слово Божие. Мы очищаем Словом Божьим и молитвой, молясь, прося, умоляя, порой плача перед Богом о том, чтобы это свершилось. И вот обетование, о котором мы с вами говорили. «И однажды вы узрите Бога». В греческом сказано «будете созерцать». Это означает не что иное, как жизнь в Его присутствии. Это не оптическое зрение делает нас блаженными. В духовном мире мы видим сердцем, физическим глазами. Но когда твое сердце не отягчено темными страстями и грехом, у тебя появляется способность видеть духовно, и она увеличивается по мере очищения твоего сердца. Да поможет нам Господь увидеть то, что порой от нас скрыто. Ведь даже лунной ночью один человек видит на небе лишь светящиеся точки, другой может назвать все звезды по имени. Чистое сердце узрит Бога. Это значит, что ваши трудные жизненные ситуации, может быть, непонятные сегодня, непонятные события, непонятная их цепь, логика и значения, сокрытые для вас, вдруг они станут понятными, и вы увидите, что Бог всегда был рядом с вами, и Он ведет вас за правую руку. А когда закончится жизнь наших в земных юдолях, мы увидим Его таким, как Он есть. Чистые сердцем, они блаженны. Они живут на прекрасном острове, на острове счастья, блаженства. Аминь. Помолимся. Благословенное имя Твое, наш Бог, и мы воистину взываем Тебе к источнику для мытия нечистоты нашей, для мытия греха. Мы взываем к Тебе, Господи, сотвори сердце чистое в нас и дух правый обнови. Господи, измени наше естество, расплавь наше сердце, чтобы оттуда вышло то, что сегодня еще является источником зла, то, что застилает наши глаза и не дает нам возможности видеть Тебя. Помоги каждому из нас. Помоги нам, Господи, уделяя внимание и внешним вещам, помнить о главном, что Ты смотришь на сердце, хотя мы порой смотрим на лицо. Боже, помоги нам глядеть также в эти глубины, которые Ты хочешь, Господи, в нас менять, преображать. И мы чувствуем Твой зов, потому что бездна призывает бездну. И, Господи, мы сегодня пред Тобой в предвкушении и ожидании причастия, чтобы быть причастниками Твоего божественного естества, чтобы обновиться вновь в силе, в вере, в славе, Господь, подняться. Господи, мы припадаем пред Тобой на колено, чтобы подняться, Господи, Твоим Духом Святым, встать крепко на скалу, с которой никто нас не сможет сдвинуть. Тебе слава и хвала нашему великому Богу Отцу через Господа Иисуса Христа во Святом Духе. Аминь.